В эфире православная программа «Встреча».
Второго июня мы ежегодно вспоминаем начало Великой Отечественной войны. Это день скорби, день памяти о тех, кто погиб в этой войне, кто не вернулся, и в то же время день памяти о тех, кто совершил великую победу, кто преодолел врага. В преддверии этого дня мы можем несколько задуматься о том, какова была причина этой войны и каковы причины войн вообще. 30-е и начало 40-х годов 20 века для Советского Союза были очень кровавыми годами. С одной стороны, созидалась великая страна, великая индустриальная держава, с другой стороны, постепенно выкашивалось духовенство страны и интеллигенция. Именно эти люди находились в лагерях, в ссылках, и они были за бортом этой великой державы. Конечно, такая большая страна не могла быть без духовности. И мы видим, что вместо того, чтобы поклоняться Богу, вместо того, чтобы молиться в храме, в Советском Союзе внедрялась другая идеология – культ личности Ленина, Маркса и Энгельса. Коммунистические лозунги, отвергавшие Бога и возносившие человеческую гордыню, не могли остаться без следа в душе народа. Очень часто люди им следовали и заражались этой гордостью. А именно гордость в духовном плане является причиной потери благодати, потому что еще пророк Давид сказал, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И, следовательно, когда большая, может быть, большая часть народа Бога оставила, когда вместо веры разрослась непомерная гордыня, потому что мы без Бога делаем сами, строим такую страну, мы сами можем, нам никто не нужен, то народ наш лишился благодати, которая веками оберегала, защищала народ. И несмотря на то, что были тяжелые кровопролитные войны в нашей стране, но войны такого масштаба, такого размаха и с таким количеством жертв никогда не было ни на нашей земле, ни во всем мире. Гордость не только является причиной потери божественной благодати человеком и человечеством, когда народ впадает в такой большой грех гордости, но и является причиной страдания других людей. Потому что гордый человек может в какой-то момент решить, вот этот человек, он не может сам собой управлять, он не достоин этого, я его достойнее, и поэтому я возьму на себя право решать его судьбу и вообще решать, жить ему или не жить. Именно такие суждения лежат в основе фашизма. Священное Писание Ветхого Завета говорит нам о том, что первое убийство на земле было совершено по зависти. И зависть это была, может быть, даже несколько религиозного характера, потому что приносившие Богу жертву Каин и Авель увидели, что жертва Авеля принята Богом, а жертва Каина Богом не принята. Видимо, потому что была принесена с разными намерениями и разным сердечным настроением. И Каин в этот момент решает убить Авеля. Убить из зависти, убить потому, что Бог Авеля принял, а его не принял. Когда братья были в поле, Каин восстал на Авеля и убил его. После этого Бог спрашивает Каина: «Каин, где Авель, брат твой?» На что Каин отвечает: «Не сторож я брату моему». Это отвержение человека, отвержение своего брата нам напоминает тоже о том, что мы иногда забываем о том, что тот человек, на которого мы смотрим свысока, которого можем презирать, он тоже брат наш, он тоже человек. он тоже может быть немощен в каких-то вещах, может быть грешен и неприятен нам, но он наш брат, брат по человечеству. И мы в какой-то мере должны хранить и сторожить благополучие своих братьев, таких же человеков, как мы сами. Если мы продолжим размышлять о причинах конфликтов, то кроме гордости, зависти, мы можем обратить еще внимание на корыстолюбие. То есть, когда один человек видит материальное благополучие другого человека, или одно общество видит материальное благополучие другого общества и пытается отобрать это благополучие себе. Но Господь Иисус Христос говорит очень точные слова, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И поэтому всякий поиск счастья в материальном благополучии – это утопия. Человек счастье может найти только с Богом, только в мире со своими ближними. Всякий конфликт делает его сердце холодным и неспособным переживать радость истинного общения с Богом и людьми. Поэтому для достижения счастья ему просто необходимо быть в мире со всеми, преодолеть конфликты в своей душе, помириться и радоваться общению с Богом и ближними. В преддверии этого дня, дня начала Великой Отечественной войны, постараемся, насколько мы можем, вознести Богу молитву о том, чтобы Господь простил наши согрешения, помолиться о том, чтобы Господь помог людям, которые стоят сейчас у власти, чтобы Господь помог им сохранить в мире нашу страну. Помолимся ради того, чтобы в мире были наши дети, наши ближние, все родные, дорогие нам люди и каждый человек, который живет в нашей стране. И будем верить в то, что Господь услышит нашу молитву и внемлет нашей заботе о мире всего мира.
Православный календарь.
21 июня – память великомученика Федора Стратилата. Святой происходил из города Евхаид, нынешняя территория Турции, и был воеводой, по-гречески Стратилатом, в городе Гераклии, близ Черного моря. Своей благочестивой жизнью и кротким управлением он расположил к себе сердца горожан, и многие язычники, видя его добродетельную жизнь, принимали веру Христову. Когда слух об этом дошел до императора Ликиния, соправителя Константина, он прибыл в Гераклею и принуждал Федора поклониться идолам. Когда же святой Федор остался непоколебим, разгневанный правитель приказал подвергнуть исповедника жестоким мучениям. Святого Федора растянули на земле, били железными прутьями, строгали его тело острым железом, полили огнем и, наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Ночью ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил его. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело святого Федора в море, увидели его совершенно здоровым и уверовали во Христа. Уверовало также и много других язычников, видевших это чудо. Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить святого Федора, и он умер в 319 году. Страдания его были описаны очевидцем, его слугой Уаром. июня. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская, дочь ростовского князя Дмитрия, в 1294 году стала супругой святого благоверного великого князя Михаила Ярославича Тверского. Много скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался ее отец. Сгорел дотла великокняжеский терем со всем имуществом. Вскоре после этого сильно заболел молодой князь. Во младенчестве умер первенец, дочь Феодора. В 1317 году началась трагическая борьба с князем Юрием Московским. Благоверная княгиня прощается навечно со своим супругом, уезжающим в Орду, где он был зверски замучен. В 1325 году старший сын ее, Дмитрий, встретив в Орде князя Юрия Московского, виновника смерти отца, убил его, за что был казнен ханом. Год спустя жители Твери перебили всех татар во главе с двоюродным братом хана Узбека. После этого стихийного восстания вся Тверская земля была опустошена огнем и мечом. Жители истреблены или угнаны в плен. Такого погрома Тверское княжество не испытывало никогда. В 1339 году в Орде погибают ее второй сын Александр и внук Федор. Благоверная великая княгиня была приуготовлена к монашеству всей своей предыдущей жизни. Испытания следовали одно за другим, и казалось, их невозможно пережить, не предавшись отчаянию. Однако Анна вынесла все. В женском естестве мужескую крепость имела еси. Так ублажает церковь святую Анну Кашинскую за ее душевную стойкость. Вскоре после мученической кончины сына и внука Анна приняла монашество. Сначала в Твери, а затем, по просьбе младшего сына Василия, перебралась в специально выстроенный для нее монастырь. Здесь она и приставилась в 1368 году в Схиме. Тело ее было погребено в Успенском монастырском храме. Имя благоверной княгини Анны с течением времени было забыто. Даже к ее гробнице относились непочтительно. Чудеса при гробе святой Анны начались в 1611 году во время осады Кашина литовскими войсками. Святая княгиня явилась пономарю Успенского собора Герасиму и сказала, что она молит Спасителя и Пресвятую Богородицу об избавлении города от иноплеменников. Слух о чудесах от мощей благоверной княгини Анны дошел до благочестивого царя Алексея Михайловича и святейшего патриарха Никона, и на Московском соборе 1649 года постановлено было открыть мощи княгини. Перенесение мощей состоялось 12 июня 1650 года. За всю историю Русской Церкви до наших дней ни одна святая не удостоилась столь блистательного и пышного торжества. Однако вскоре святая благоверная княгиня Анна Кашинская неожиданно становится символом раскольников, и патриарх Иоаким в 1677 году уничтожает канонизацию святой и запрещает поклонение мощам Анны. Это необычайное событие, единственное в истории Русской Православной Церкви. Хотя церковная развенчанность благоверной княгини длилась 230 лет, благодарная народная память хранила крепкую веру в предстательство пред Господом своей небесной покровительницы. Перед вступлением в брак, на службу, перед постригом, перед началом учебных занятий, принимая любое серьезное решение, не говоря уже о всяких бедах, болезнях и скорбях, верующие шли молиться ко гробу благоверной Анны. Ее почитание было восстановлено, и уже в 1909 году в городе Грозном в области Тверского казачества возникла женская община в честь святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 1910 году был освящен храм в ее имя в Петербурге. В тревожные годы войны и революции образ благоверной княгини стал русским людям даже ближе и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна тоже провожала мужа и сыновей в опасную неизвестность, откуда часто не возвращаются, хоронила и оплакивала их, и тоже вынуждена была бежать и скрываться, в то время как враги громили и жгли ее землю.
Программа создана при содействии отдела по делам молодежи Харьковской епархии Украинской Православной Церкви.